Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Маслове, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Когда ум к Богу клонится, тогда имеет тело рабом и ничего более не дает ему, кроме необходимого для жизни. А когда клонится к плоти, то порабощается ее страстями, и попечение о ней всегда творит в похоти. Если хочешь избавиться от помыслов, уврачуй страсти, и тогда удобно изгонишь их из ума. Именно в отношении к блудной страсти постись, совершай бдение, трудись и уединяйся. Относительно гнева и печали, ни во что вменяй славу и в бесславие, и прочие вещи земные. Относительно злопамятства, молись за оскорбившего и избавишься. Не примиряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповеди о любви. Примиряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренно-мудрия. Если точно ты хранишь заповедь о любви к ближнему, то из-за чего внедряешь в себя горечь досады на него? Не явно ли, что ты предпочитаешь любви временное, и за него заступаясь, войну поднимаешь на брата? Не столько по нужде золото стало столь желательно людям, сколько потому, что через него многие удовлетворяют сластолюбию. Три причины любви к богатству – сластолюбие, тщеславие и неверие. Сильнее же двух первых – неверие. Сластолюбивый любит серебро, чтобы с помощью его наслаждаться. Тщеславный – чтобы прославиться. Неверующий – чтобы скрыть и хранить его, боясь голода или старости, болезни или изгнания, и на него более надеясь, нежели на Бога, Создателя и Промыслителя всякой твари, даже до последних и малейших животных. Четыре рода людей собирают богатство, три вышеименованные и четвертый – домовитый человек. Очевидно, что один последний правильно собирает, дабы никогда не оскудевала рука его подавать каждому потребное. Все страстные помыслы или возбуждают вожделевательную силу души, или возмущают раздражительную, или омрачают мыслительную, отчего случается, что ум слеп бывает для духовного созерцания и молитвенного восхождения. Почему монах, особливо безмолвствующий, долженствует тщательно внимать помыслам и причины их познавать и отсекать? Познавать же таким образом: вожделевательную силу души, возбуждают страстные воспоминания о женщинах, а их причиной бывает невоздержанность в пище и питье и частое неразумное обращение с женщинами. Отсекают же их глад, жажда, бдение и уединение. Раздражительную силу возмущают страстные воспоминания о людях, нас огорчивших. Причиной сего служат сластолюбие, тщеславие и любовечность, из-за коих огорчается страстный, или что их лишился, или что не получил. Отсекает их ни во что вменение и уничижение сих вещей из любви к Богу. Бог знает себя и знает создания свои, и святые силы знают Бога и знают создания Божии. Но святые силы знают Бога и создание Его не так, как знает себя и создания свои Бог. Бог знает себя из блаженного естества своего, а создание свои из своей премудрости, с которой и в которой все сотворил. Святые же силы знают Бога сущего превыше всякого причастия по причастию Его ведения, а творение Его через восприятие сущих в них умных созерцаний.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы продолжаем размышлять о толковании Священного Писания. В предыдущих наших передачах мы пришли к выводу, что не всегда возможно понимать Священное Писание буквально. И в частности, это относится к Шестодневу.
Действительно, Шестоднев описывает те события, которые никто из живущих на земле никогда не видел и видеть не мог. И описание это требует некоего иносказания. И мы это иносказание должны суметь понять. И всегда возникает желание у людей, оно не ново, желание соотнести шестоднев с теми естественно-научными знаниями, которые существуют в данный период времени.
А традицию это заложил святитель Василий Великий.
Да, он использовал современные ему знания натурфилософии для иллюстрации шестоднева.
Однако святитель Василий Великий не является сторонником той или иной натурфилософской школы.
Он использует те сведения, которые были доступны в его время, но действительно церковь не стремится свое учение как-то связать с той или иной школой, направлением, теорией и так далее. И святитель Василий говорил по этому поводу, что пусть внешне опровергают самих себя.
Потому что некоторые положения естественных наук входит в противоречие с библейским текстом.
Да, в этом отношении мы должны понимать, что есть какие-то положения, или, по крайней мере, могут быть какие-то положения естественных наук, которые противоречат библейскому тексту и его догматическому значению. И вот с такими положениями мы согласиться не можем, но обычно они и со временем самой наукой отвергаются. А есть положения, которые мы можем использовать для иллюстрации шестоднева, но мы всегда должны сделать некоторую оговорку. Если то, чему учит нас современная нам наука, справедливо.
Атисан, а если естественная наука ошибается?
Если она ошибается, то окажется, что наша картинка, ну, неудачна. Ну, значит, надо признать это и сказать, да, наверное, картинка должна быть несколько другой.
Но от этого наше понимание шестоднева мало изменяется.
Безусловно. От этого шестоднев не изменится, и наше его богословское понимание тоже не пострадает.
Мы продолжаем размышлять о толковании Священного Писания, и в частности о понимании шестоднева, то есть первых шести дней творения.
Собственно, мы в прошлый раз говорили о креационистах и эволюционистах, и о том, как толковать библейский текст, вот прежде всего шестоднев.
И как мы уже говорили, этот вопрос не является догматическим, вероучительным.
Да, это вопрос не догматический, это не вопрос нашей веры, в смысле совокупность наших убеждений, необходимых принципиально для нашего спасения. Это вопрос, уже более частный вопрос способа толкования. И здесь вот мы уже в прошлый раз показывали те проблемы, с которыми сталкиваются креационисты. Нужно тогда признавать, что сотворенное во второй день небо твердое.
А с этой проблемой мы столкнемся лишь в том случае, если будем понимать текст Священного Писания буквально. Как на этом настаивают креационисты?
Ну, в общем, именно так. Собственно, и описание второго дня творения, и в дальнейшем рассказ библейский о потопе говорят о том, что небо твердое, над ним вода. И когда идет дождь, это потому, что открылись окна в тверди небесной.
Некие такие шлюзы.
Да, я почти вот про эти окна почти дословно цитирую книгу «Бытия». Здесь проблема.
И также мы говорили, что буквально невозможно понимать и седьмой день творения.
Да, и мы говорили о том, что седьмой день, в который Бог почил от всех дел своих, мы можем понимать только иносказательно, только аллегорически, иначе мы Бога небесного низведем до уровня какого-то Бога языческого, который может отдохнуть от дел, утрудившись.
То есть понимать день творения как наши астрономические сутки.
Вот если мы хотим остаться на строгой библейской почве, то нам понимание седьмого дня как суток никоим образом неприемлемо. В то же время, конечно, надо заметить, что и попытки согласовать естественно-научные данные с шестодневом, те, которые достаточно широко известны, по большому счету в том или ином виде неудовлетворительны. Возникают те или иные проблемы при согласовании.
Отец Ан, а с чем это связано?
Ну, это может быть связано и с тем, что авторы в своих построениях допустили некоторые ошибки. Это может быть связано и с тем, что уровень современных естественно-научных знаний не достиг той высоты, при которой такое согласование можно провести.
И к тому же здесь есть еще одна особенность, о которой мы уже говорили, та, что язык Священного Писания – это язык восточный, язык во многом образный, и поэтому не всегда бывает просто понять, о чем говорит Священное Писание.
Ну и, конечно, отчасти это связано, может быть, еще и с тем, что Священное Писание использует весьма сложный символический язык. Прочитать его, понять, что за ним стоит, действительно непросто. Так что то, что сделано, пока вряд ли может быть так принято. Это лишь некоторые намётки, некоторые попытки.
То есть понять Священное Писание во всей его глубине могут лишь единицы?
Безусловно. Либо это согласование делается совсем в общих чертах, либо вот если попытка какая-то уйти куда-то вглубь, то тоже возникают разного рода проблемы.
Продолжаем размышлять о толковании Священного Писания. Таким образом, мы понимаем, что понять Священное Писание мы можем лишь приближаясь к святости, то есть в Духе Святом.
Ну, это всегда. И не случайно апостол говорит, что духовный судит обо всем, а не духовный не может судить ни о чем. Это безусловно.
Так мы приводили пример Иоанна Дамаскина, который в VIII веке говорит, что земля ни на чем не повешена и неодержимо тяготеет. И это он говорит еще до открытия Ньютоном в 17 веке закона всемирного тяготения.
Да, земля ныне часом же повешена и неодержимо тяготеющая. Вот это как раз действительно пример того, как сердце мудрых знает и время, и устав всякой вещи, по слову Соломона.
Таким образом, мы видим, что Святому Отцу удалось согласовать библейский текст с естественно-научными знаниями.
Может быть, вот как раз эта задача, согласование библейского текста с естественно-научными знаниями ждет вот такого мудреца, который сможет это сделать в той мере, в какой это вообще возможно.
Потому что само Священное Писание не ставит перед собой такой задачи.
Да, все-таки задача Священного Писания совсем иная, чем задача естественных наук.
Ну и потому что отправные точки разные.
И не случайно говорят, что если для богословия Бог – это начало пути, как бы, и разговор идет от Бога, то для науки Бог – как бы конец пути. Подлинный ученый Бога находит. А для богослова эта находка уже она совершена, и он, исходя из нее, начинает свои построения.
Отец Иоанн, но все-таки, наверное, было бы неправильно отвергать попытки согласовать данные естественных наук – со Священным Писанием. Все же, наверное, такие попытки имеют право на существование?
Безусловно, имеют, и попытка их отвергнуть была бы неверной даже с пастырской точки зрения. Безусловно, такие попытки будут, и отвергнуть их мы не можем хотя бы из пастырских соображений. Человек, который исследует Писание и пытается соотнести его с нашей жизнью, такой человек приближается к Богу, и Господь не случайно говорит, грядущего ко мне неждену.
Даже если такие попытки бывают неудачными?
Человеку свойственно заблуждаться. Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И тот допускает главную ошибку, то, что ничего не делает.
Но, с другой стороны, многие указывают на то, что богословствовать может далеко не каждый человек.
Ну, вот святитель Григорий Богослов как раз говорил о том, что богословие в собственном смысле слова, рассуждение о Боге, доступно не любому. Но рассуждение о творении Божьем вполне возможно, и, по слову святителя, если мы здесь и ошибемся, не слишком себе повредим. Но если эта ошибка будет добросовестным заблуждением, если она будет ошибкой на пути познания Творца, то думается, что Богом и ошибка такая будет принята. Будет принято усердие. Бог и намерение целует. Так что такие попытки отвергать, думается, совсем будет неправильно. Но в то же время это не означает, что нужно их принимать бездумно, без какой-то справедливой критики и так далее.
Мы продолжаем размышлять о толковании Священного Писания. Отец Иоанн, получается, что на данный момент нет ответа на вопрос, как согласовать данные Библии с естественно-научными знаниями. Например, такой вопрос. Сколько длились дни творения?
По крайней мере, какого-то такого однозначного для всех убедительного ответа нет. Но учитывая то, что способ творения Богом мира не принципиален. Принципиально то, что Бог творит этот мир. Творит его в 6 дней, в 6 периодов, в 6 этапов. Вот это принципиально. А сколько длились эти дни творения? Какие-то малейшие доли секунды или миллионы, миллиарды лет? Это уже вопрос не догматический, не вопрос нашего спасения.
То есть, как бы мы для себя не ответили на этот вопрос, это само по себе не отдалит и не приблизит нас к Богу.
Да, конечно. Если мы скажем, вот дни творения длились ровно 24 часа, вы почувствуете себя уже спасенными? Наверное, нет. Если мы скажем, что дни творения могли длиться миллиарды лет, вряд ли вы от этого почувствуете себя погибшим. Это уже вопросы совершенно второго, третьего плана. И я думаю, что тут каждый может придерживаться того взгляда, который ему ближе. Кому-то ближе вот такое простое, буквальное понимание.
Но, может быть, здесь вопрос все же стоит, как мы в принципе будем понимать текст Священного Писания? Буквально, либо аллегорически?
Понимаете, что касается дня седьмого, здесь буквализм недопустим. Что касается дня второго, о том, что сказано «небо твердое», ну, если кто-то готов его признать твердым, ну, что же, в конце концов, едим мы, не едим мы к Богу не приближаемся, от Бога не удаляемся. Назовем небо твердым, газообразным, опять это нас само не спасет, не погубит. Так что это дело, думается, каждого человека.
Таким образом, мы видим, что богословие не дает на все вопросы исчерпывающие ответы.
Да, проблема существует, проблема, ну, такой, если хотите, вызов нашего времени. Не все в богословии решено, не на все богословие дает ответ. Это на Западе любили писать суммы теологии. Православные богословы понимали, что если такую книгу попробовать написать, то, наверное, самому миру ее не вместить. Но если не могу выпить всю реку, не означает, что я не должен пить из нее вообще, говорил святитель Григорий Ниский.
У каждого человека своя мера.
Так вот, мы пьем столько, сколько мы можем вместить. И, думается, вот попытка совместить наши внешние, может быть, такие, да, вот, естественно, научные знания, они, в общем, по отношению к делу нашего спасения внешние. Но попытки вот эти наши знания совместить с Писанием, она будет вот в каком еще смысле правильной. Она будет целомудренной. Современное сознание человека, оно отличается большой мозаичностью. Мы знаем кусочек здесь, кусочек там, кусочек еще где-то, но чаще всего не возникает цельной картины. А вот это было бы желательно для каждого человека иметь цельную картину мира. Пусть эти кусочки будут крупными, неуточненными, такая будет, знаете, мозаика, может быть, из таких больших кусков, может быть, грубоватая, но цельная картина, а не какие-то фрагменты, что характерно для большинства современных людей. И вот попытка создать эту цельную картину, не оторвать богословие от жизни, а, если хотите, ввести в богословие жизнь, мне кажется, будет попыткой правильной, даже если мы тут ошибемся и повредим себе не сильно, и все-таки это будет такая добросовестная ошибка. Да, вот, ну, не смогли мы найти ответ.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о толковании Священного Писания. Благодарим вас, отец Ан. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Цареющего Димитрия, что при Первой Градской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Николай Маслов. Священномученик Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в Твери. После окончания духовного училища и пастырских курсов в 1924 году он был рукоположен в сан священника. Служил в Твери в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина за Волгой. После того, как в городе закрыли почти все храмы, и в частности Вознесенский собор, где служил тогда святой архиепископ Фадей Успенский, владыка перешел служить к отцу Николаю в храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Бывало, что здесь собиралось все православное духовенство города. Священномученик Фадей любил эту церковь на кладбище, со всех сторон окруженную спускавшимися к Волге лугами, столь напоминавшими ему родные места в Нижегородской губернии. Как свеча стоял белый храм на холме среди зелени, от храма расходились аллеи благоуханной сирени, могилы были ограждены коваными металлическими оградками, кое-где стояли памятники из мрамора с надписями, прося прохожего человека помолиться за тех, кто под ними. Все здесь настраивало на молитву и напоминало о том, что ожидало каждого человека в конце жизни, и храм, как обетование немеркнущего света Царства Небесного, и кресты на могилах, как подсказка пути, по которому следует человеку идти, и в то же время рядом стогник древнего града с его подвижниками и молитвенниками прошлых веков, прошедших здесь крестный путь и достигших небесных обителей. Через Волгу отсюда был виден и древний Успенский монастырь, место мученической кончины митрополита Филиппа и недавнего служения архиепископа Петра Зверева, священномученика, и купола заволжских церквей, как армия ратников, частью плененных, закрытых, заброшенных, превращенных в склады и мастерские, и грозное здание тюрьмы, где самому святителю архиепископу Фадею суждено было принять мученическую кончину, и милостью Божией вернуться сюда, на кладбище неопалимой Купины, чтобы телом лечь под шатром разросшейся благоуханной сирени, духом предстоя Господу и пребывая в молитве пред Богом за нас. Но и земля не могла скрыть и удержать этого кратчайшего и смиреннейшего подвижника, который жил на земле, подобно тому, как живут на небесах ангелы. Незабываемо было для отца Николая служение со святым архиепископом Фаддеем, само присутствие которого ощущалось как благодатно очищающее душу, обличая в ней все греховное и недостойное. При жизни он был ангелом-хранителем города, после смерти — великим за него молитвенником. Лютое гонение на церковь в 1937 году не оставило на свободе почти никого из духовенства Твери. 3 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Николая. Ему было тогда 63 года. Здоровье у него было весьма слабое, он часто болел, может быть, поэтому НКВД решил его не расстреливать, а ограничиться концлагерем, сам вскоре умрет. Сразу после ареста состоялся допрос. Следователь спросил священника о знакомом в городе. Отец Николай ответил, что знал только тех священников, которые служили вместе с ним в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». «Вы знакомы с бывшим архиереем Успенским?» Священник поправил. «Не с бывшим архиереем Успенским, а с архиепископом Фадеем. Да, я его хорошо знаю, был у него на квартире в 1930 году, после этого часто его видел в церкви Неопалимой Купины». «Какие взаимоотношения были у вас с Успенским?» «Взаимоотношения с архиереем у нас были чисто служебные, каких-либо посторонних разговоров у нас не было». Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, являетесь участником контрреволюционной фашистско-монархической организации в городе Калинине, возглавляемой архиереем Фадеем Успенским. Признаете ли вы это? Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации я не был и виновным себя в этом не признаю. Вы, Маслов, являясь участником контрреволюционной организации, проводили свою контрреволюционную деятельность. Признаете ли вы это? Являясь убежденным монархистом и чувствуя, что советская власть относится недоброжелательно к духовенству, по моему мнению, притесняет религию, я высказывал среди верующих отдельное недовольство советской властью. Говорил, что новая конституция нам ничего не дает, церкви по-прежнему стараются закрыть, религию уничтожить. Вел антисоветскую агитацию по выборам в Верховный Совет СССР, то есть за то, чтобы избирали кандидатов верующих, чтобы люди, попавшие в Совет, могли бы поддержать религию. Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает данными о том, что вы являетесь членом контрреволюционной фашистско-монархической организации. Это обвинение я отрицаю. Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял. После подобных ответов были вызваны дежурные свидетели, в данном случае обновленцы, которые по требованию следователя подписали составленные им лжесвидетельства. 2 декабря тройка НКВД приговорила священника Николая Маслова к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Во время заключения в тюрьме отец Николай болел, и состояние его здоровья все ухудшалось. В июле 1938 года он был переведен из Твери в тюрьму в Лакошино, находясь в которой, долго и тяжело болел, и 17 января 1939 года скончался. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. ко многим размышлениям располагает прочитанное ныне житие. Во-первых, что значит в жизни временной и вечной святая дружба? Во временной, во Христе страдающем, сопричастность к кресту великого друга. Для отца Николая Маслова имеем в виду, конечно, святителя Фаддея. А в вечной жизни – совоскресение с ним во Христе воскресшем. Именно эта дружба – первый повод для гонителей обвинить отца Николая во всех немыслимых преступлениях. Да и раскрыть, в кавычках, контрреволюционную организацию – в этом сталинские следователи проявляли всегда особое усердие. А для исповедника оставался важнейший духовный ориентир – не выдать никого. Впрочем, отец Николай, собрав в своем храме все духовенство города во главе со святым архиереем, знал, на что шел. В этом особый подвиг, особая его слава. Слава человека, вкусившего тленность земного, ощутившего близость Царства Небесного. Такой подвиг встречаем и в иных житиях новомучеников. Так, например, принял в Москве отец Петр Лагов будущего священномученика Василия Смирнова, впоследствии расстрелянного в Бутове. И еще одна важная деталь есть в житии священномученика Николая. Это близость его храма, собравшего под кров свой многих исповедников к месту страдания одного из величайших святых в русской истории, к известному Отручу монастырю, где Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. Кстати сказать, само слово «новомученик» прозвучало, возможно, впервые именно тогда, в грозные годы опричнины, в известной истории о великом князе московском. И гулким эхом отозвалось в веке 20-м. И на Соловках, где подвигу Филиппову приобщились новые исповедники, и в Твери, и в Бутове, где водружен в память о всех древних и новых страдальцах Соловецкий крест».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 9. Я начала работать в «Киевской мысли». Время было бурное и сумбурное, бродили неясные слухи о Петлюре. Это еще кто такой? Одни говорили «бухгалтер», другие «беглый каторжник». Но бухгалтер или каторжник, во всяком случае, он бывший сотрудник «Киевской мысли». Сотрудник очень скромный, кажется, просто корректор. Все мы, новоприезжие работники пера, чаще всего встречались в доме журналиста Миллеруда, чудесного человека, где сердечно принимала нас его красивая и милая жена и трехлетний Алешка, который, как истинно газетное дитя, играл только в политические события, в большевиков, в банды, в белых и, под конец, в Петлюру. Грохотали стулья, звенели чашки и ложки, Петлюра с диким визгом подползал ко мне на четвереньках и острыми зубами укусил мне ногу. Жена Миллеруда общественной деятельностью не занималась. Но когда пригнали в Киев голодных солдат из немецкого плена, и общественные организации много и мирно вопили о нашем долге и о том, как опасно создавать кадры обиженных и недовольных, чутких к большевистской пропаганде, она без всяких воплей и политических предпосылок стала варить щи и кашу и вместе со своей прислугой относила обеды в бараки и кормила каждый день до 20 человек. Народу в Киеве все прибывало. Встретила старых знакомых, очень видного петербургского чиновника, почти министра, с семьей. Большевики замучили и убили его брата. Сам он еле успел спастись. Дрожал от ненависти и рычал с библейским пафосом:
пока не зарежу на могиле брата собственноручно столько большевиков, чтобы кровь просочилась до самого его гроба, я не успокоюсь. В настоящее время он мирно служит в Петербурге. Очевидно, нашел возможность успокоиться и без просочившейся крови. Выплыл Василевский, не буква с проспектом новой газеты. Собирались, заседали, совещались. Потом не буква исчез. Вообще, перед приходом Петлюры многие исчезли. В воздухе почувствовалась тревога. Какие-то еле заметные колебания улавливались наиболее чуткими мембранами наиболее настороженных душ, и души эти быстро переправляли свои тела куда-нибудь, где поспокойнее. Неожиданно явился ко мне высокий молодой человек в странном темно-синем мундире, гетманский приближенный. Он с большим красноречием стал убеждать меня принять участие в организующейся гетманской газете. Говорил, что гетман — это колосс, которого я должна поддержать своими фельетонами. Я подумала, что если колосс рассчитывает на такую хрупкую опору, то, пожалуй, его положение не очень надежно. Кроме того, состав сотрудников намечался чересчур пестрый. Мелькали такие имена, с которыми красоваться рядом было бы очень неприятно. Очевидно, колосс в газетных делах разбирался плохо или просто ничем не брезговал. Я обещала подумать. Молодой человек, оставив чек на небывало крупный аванс в случае моего согласия, удалился. После его ухода я, как Соня Мармеладова, завернувшись в драдидамовый платок, пролежала весь день на диване, обдумывая положение. Чек лежал на камине, в его сторону я старалась не смотреть. Рано утром запечатала чек в конверт и отослала его колоссальному представителю. Кое-кто упрекал меня потом за то, что я излишне донкихотствую и даже врежу товарищам по перу, так как своим поступком бросаю тень на газету и тем самым мешаю войти в нее людям более рассудительным, чем я. Рассудительные люди, во всяком случае, блаженствовали недолго. Киеву подходил Петлюра.
Глава десятая. Приехал Лало. Он, как киевский уроженец, оказался левонидом, а жена его, артистка Ильнарская, жинкой Вирой. Приехали исхудавшие, измученные, еле выбрались из Москвы. Много помог им наш ангел-хранитель, громадина-комиссар. «После вашего отъезда, — рассказывала жинка Вира, — приходил, как пес, выть на пожарище. Вскоре дошли слухи, что комиссар расстрелян. Видела несколько раз Дорошевича. Жил Дорошевич в какой-то огромной квартире, хворал, очень осунулся, постарел и, видимо, нестерпимо тосковал по своей жене, оставшейся в Петербурге, хорошенькой легкомысленной актрисе. Дорошевич ходил большими шагами вдоль и поперек своего огромного кабинета и говорил деланно равнодушным голосом: «Да-да, Лёля должна приехать дней через 10». Всегда эти 10 дней. Они тянулись до самой его смерти. Он, кажется, так и не узнал, что его Лёля давно вышла замуж за обшитого телячьей кожей роскошного мужчину, большевистского комиссара. Он, вероятно, сам поехал бы за ней в Петербург, если бы не боялся большевиков до ужаса, до судорог. Он умер в больнице, одинокий, во власти большевиков. А в эти киевские дни он, худой, длинный, ослабевший от болезни, все шагал по своему кабинету, шагал, словно из последних сил шел навстречу горькой своей смерти. Работая в «Русском слове», я мало встречалась с Дорошевичем. Я жила в Петербурге, редакция была в Москве, но 2 раза в моей жизни он оглянулся на меня. В первый раз, в самом начале моей газетной работы, редакция очень хотела засадить меня на злободневный фельетон. Тогда была мода на такие злободневные фельетоны, бичующие отцов города за антисанитарное состояние извозчичьих дворов и проливающие слезу над тяжелым положением современной прачки.
Злободневный фельетон мог касаться и политики, но только в самых легких и безобидных тонах, чтобы редактору не влетело от цензора. И вот тогда Дорошевич заступился за меня. «Оставьте ее в покое. Пусть пишет, о чем хочет и как хочет». И прибавил милые слова. «Нельзя на арабском коне воду возить». Второй раз оглянулся он на меня в очень тяжелый и сложный момент моей жизни. В такие тяжелые и сложные моменты человек всегда остается один. Самые близкие друзья считают, что неделикатно лезть, когда, конечно, не до них. В результате от этих деликатностей получается впечатление полнейшего равнодушия. Почему все отвернулись от меня? Разве меня считают виноватым? Потом оказывается, что все были сердцем с вами, все болели душой, и все не смели подойти. Но вот Дорошевич решил иначе. Приехал из Москвы совершенно неожиданно. Жена мне написала, что вы, по-видимому, очень удручены. Я решил непременно повидать вас. Сегодня вечером уеду, так что давайте говорить. Скверно, что вы так изводитесь. Он говорил долго, сердечно, ласково. Предлагал даже драться на дуэли, если я найду это для себя полезным. Только этого не хватало для пущего трезвона. Взял с меня слово, что если нужна будет помощь, совет, дружба, чтобы я немедленно телеграфировала ему в Москву, и он сейчас же приедет. Я знала, что не позову, и даже не вполне верила, что он приедет. Но ласковые слова очень утешили и поддержали меня, пробили щелочку в черной стене. Этот неожиданный рыцарский жест так не вязался с его репутацией самовлюбленного, самоудовлетворенного и далеко не сентиментального человека, что очень удивил и растрогал меня. И так больно было видеть, как он еще хорохорился перед судьбой, шагал, говорил, «Через 10 дней должна приехать Лёля». Во всяком случае, падение большевиков — это вопрос нескольких недель, если не нескольких дней. Может быть, ей даже не стоит выезжать. Сейчас ехать небезопасно, какие-то банды. Банды был Петлюра. Предчувствие мое относительно испанки оправдалось блестяще. Заболела ночью. Сразу ураганом налетел 40-градусный жар. В полубреду помнила одно. В 11 часов утра актриса летучей мыши Алексеева Мисхеева придет за моими песенками, которая собирается спеть в концерте. И всю ночь без конца стучала она в дверь, и я вставала и впускала ее, и тут же понимала, что все это бред, никто не стучит, и я лежу в постели. И вот опять и опять стучит она в дверь, я с трудом открываю глаза. Светло. Звонкий голос кричит. «Вы еще спите? Так я зайду завтра!» И быстрые шаги, удаляющиеся. «Завтра!» «А если я не смогу встать? Тогда завтра никто и не узнает, что я заболела. Прислуги в гостинице не было, и никто не собирался зайти. В ужасе вскочила я с постели и забарабанила в дверь. «Я больна!» — кричала я. «Вернитесь!» Она услышала мой зов. Через полчаса прибежали испуганные друзья, притащили самое необходимое для больного человека — букет хризантем. Ну, теперь дело пойдет на лад. Известие о моей болезни попало в газеты, и так как людям, собственно говоря, делать было нечего, большинство пережидало последние дни конвульсий большевизма, не принимаясь за какое-либо определенное занятие, то моя беда нашла самый горячий отклик. С утра до ночи комната моя оказалась набитой народом. Было, вероятно, превесело. Приносили цветы, конфеты, которые сами же и съедали, болтали, курили, любящие пары назначали друг другу рандеву на одном из подоконников, делились театральными и политическими сплетнями, часто появлялись незнакомые мне личности, но улыбались и угощались совсем так же, как и знакомые. Я чувствовал себя временами даже лишней в этой веселой компании. К счастью, на меня вскоре совсем перестали обращать внимание. Может быть, можно как-нибудь их всех выгнать? Робко жаловалась я, ухаживающей за мной В.Н. Ильнарской. «Что вы, голубчик? Они обидятся? Неловко. Уж вы потерпите. Вот поправитесь, тогда и отдохнете. Помню, как-то вечером, когда гости побежали обедать, осталось около меня только В.Н. и какой-то неизвестный субъект. Субъект монотонно бубнил. «Имею имение за Варшавою, конечно, небольшое. Имею доход с имения, конечно, небольшой. Снится это мне или не снится? Имею луга в имении, конечно, небольшие. Имею тетку в Варшаве, конечно, небольшую?» Неожиданно для себя перебиваю я. «А что, если для разнообразия послать за доктором?» «Молодой человек, вы, по-видимому, такой любезный. Приведите ко мне доктора, конечно, небольшого». Он это прибавил или я сама? Ничего не понимаю. Надеюсь, что он. Пришел доктор. Долго удивлялся на мой обиход. «У вас здесь что же, бал был?» «Нет, просто так, навещают сочувствующие. Всех вон! Гнать всех вон! И цветы вон! У вас воспаление легких!» Я торжествовала. «Чему же вы радуетесь?» — даже испугался доктор. «Я предсказала! Я предсказала!» Он, кажется, подумал, что у меня бред, и радости моей разделить не согласился. Когда я поправилась и вышла в первый раз, Киев был весь ледяной. Голый лед и ветер. По улицам с трудом передвигались редкие пешеходы. Падали, как кегли, сшибая с ног соседей. Помню, заглядывала я иногда в какую-то редакцию. Стояла редакция посреди ледяной горы. Снизу идти все равно не дойдешь. 10 шагов сделаешь и сползешь вниз. Сверху идти раскатишься и прокатишь мимо. Такой удивительной гололедицы я никогда не видала. Настроение в городе сильно изменилось. Погасло. Было непраздничное. Беспокойно бегали глаза, прислушивались уши. Многие уехали, незаметно когда, неизвестно куда. Стали поговаривать об Одессе. Там сейчас как будто дела налаживаются, а сюда надвигаются банды. Петлюра, что ли? Киевская мысль Петлюра не боялась. Петлюра был когда-то ее сотрудником. Конечно, он вспомнит об этом. Он действительно вспомнил. Первым его распоряжением было закрыть киевскую мысль. Задолго до того, как вошел в город, прислал специальную команду. Газета была очень озадачена и даже, пожалуй, сконфужена. Но закрыться пришлось. Глава 11. Настала настоящая зима. С морозом, со снегом. Доктор сказал, что после воспаления легких жить в нетопленной комнате с разбитыми окнами может быть и очень смешно, но для здоровья не полезно. Тогда друзья мои разыскали мне приют у почтенной дамы, содержавшей пансион для гимназисток. Живо собрали мои вещи и перевезли и их, и меня. Работали самоотверженно. Помню, как В.Н. Ильнарская, взявшая на себя мелочи моего быта, свалила в картонку кружевное платье, шелковое белье и откупоренную бутылку чернил. Верочка Чарова из Московского театра Корша перевезла 12 засохших букетов, дорогих по воспоминаниям. Тамарочка Аксинская из Сабуровского театра собрала все визитные карточки, валявшиеся на подоконниках. Алексеева Мисхеева тщательно уложила остатки конфет и пустые флаконы. Так деловито и живо устроили мой переезд. Забыли только сундук и все платья в шкафу. Но мелочи все были налицо, а ведь это самое главное, потому что чаще всего забывается. Новая моя комната была удивительная. Сдавшая мне ее милая дама, очевидно, обставила ее всеми предметами, скрашивавшими ее жизненный путь. Здесь были какие-то рога, прутья, шерстяные шишки, 8 или 10 маленьких столиков с толстой тяжелой мраморной доской, подпертой растопыренными хрупкими палочками. На столики эти ничего нельзя было ставить. Можно было только издали удивляться чуду человеческого разума. Суметь укрепить такую тяжесть такой ерундой. Иногда эти столики валились сами собой.
Сидишь тихо, и вдруг слышишь, на другом конце комнаты вздохнет, закачается и на пол. Кроме ерунды, был в комнате рояль, который за рогами и шишками мы не сразу и различили. Стоял он так неудобно, что играющий должен был пролезть между рогами и этажеркой и сидеть, окруженный тремя столиками. Решили немедленно устроить комфорт и уют. Лишнюю дверь завесить шалью, рояль передвинуть к другой стене, портреты теток перевесить за шкаф. Сказано, сделано. Загрохотали столики, задребезжало что-то стеклянное, одна из теток сама собой сорвалась со стены. «Господи! Что же это? Услышит хозяйка, выгонит меня!» Явившаяся поздравить с новосельем от группы курсисток, белокурая кудрявая Лиля предложила свои услуги. Моментально разбила вазочку с шерстяными шишками и в ужасе упала за диван, прямо на второй теткин портрет, заботливо снятый, чтобы не разбить. Треск, рев, виск. «Пойте что-нибудь, чтобы не было слышно этого грохота!» Приступили к самому важному. Двинули рояль. «Подождите!» — крикнула я. На рояле бронзовая собачка на малахитовой подставке. Очевидно, хозяйка ею дорожит. Надо ее сначала снять. «Не суйтесь, я сама, вы только все колотите!» Я осторожно подняла прямо за собачку. «Какая тяжелая!» «Вдруг что это? Отчего такой грохот? Отчего вдруг стало легко?» В руках у меня одна собачка. Малахитовая подставка, разбитая вдребезги, у моих ног. Но кто же мог знать, что она не приклеена?
«Ну, теперь, наверное, прибежит хозяйка», — в ужасе шепчет Лиля.
«Вы сами виноваты. Отчего вы не пели? Я же вас просила. Ведь видели, что я принялась за собачку, ну и затянули бы что-нибудь хоровое. Двигайте рояль, а то мы до ночи не кончим». Двинули, покатили, завернули хвост, поставили. Чудесно, вот здесь будет удобно. «Алексеева Месхиева, я вам здесь новую песенку сочиню». Живо пододвинула стул, взяла аккорды. Что за ужас? Рояль перестал играть. Пододвинули еще немножко, поколотили по крышке. Молчит и кончено. Стук в дверь. «Молчите, пойте! Все равно надо отворить». Входит не она. Входит знакомый инженер. Поздравляет с новосельем.
«Отчего у вас у всех такие трагические лица?»
Рассказываю им все. И главный ужас — рояль.
«Рояль? Ну, я вам это живо налажу. Прежде всего, надо вытащить клавиши.
Милый, вас сам Бог послал». Подсел, что-то покрутил и выдвинул.
«Вот, а теперь назад».
Клавиши назад не влезали. Инженер притих, вынул платок и вытер лоб. Страшная догадка озарила меня. «Стойте, смотрите мне прямо в глаза и отвечайте всю правду. Вы раньше когда-нибудь клавиши вытаскивали?»
«Да».
«А назад они влезали?»
Молчание.
«Отвечайте правду, влезали?»
«Нет». «Никогда!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.